Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Русская дача. Инструкции для Америки. Гость «Американского часа» – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Глобиш. Английский для бедных». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Песни Вознесенского. Высоцкий в Америке. Бродский и Битлз. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Двое из волны». Трюфо и Годар. Лето в разгаре. Погода разгулялась. В Москве 35 и в Нью-Йорке не меньше. Жаркие дни идеально подходят для дачи. Но говоря о ней в Америке, я никак не подберу нужного слова. Нашу дачу не так просто объяснить иноземцам. Чтобы этого добиться, я попробовал сперва перевести ее на третий язык, японский, где есть, на мой взгляд, очень подходящее понятие – ваби-саби. Это центральный принцип художественного мировоззрения Японии. Японцы и не пытаются объяснить его иностранцам, считая нашу эстетику слишком грубой для описания столь неопределенных категорий. Наверное, так оно и было, пока Запад, усомнившись в собственных критериях прекрасного, не развил в себе любовь к странному. Предпочтя кривые тропинки, сегодня мы уже готовы свернуть со столбовой дороги прогресса, чтобы очутиться в сумрачном лесу. Ослепнув от блестящего, оглохнув от громкого, мы стали больше доверять тому результату, который дает не сложение, а вычитание. Ваби-саби – конечный итог этой арифметики. Ваби – особый способ жизни, находящий вкус в добровольной бедности, избирательной неприхотливости и гедоническом аскетизме. Саби – особое свойство вещей, открывающих свою красоту в самоотречении, в безыскусной простоте, в деревенской неотесанности, в простонародной грубоватости, в несовершенстве, непритязательности и незаметности. Соединившись в одно слово и одно понятие, ваби-саби годится на все случаи жизни. Это сразу и эстетическая доктрина, и философская категория, и дизайнерский принцип, и инструкция к действию. Заведомая экзотичность мешает распознать дух ваби-саби даже тогда, когда он свойствен своей культуре в не меньшей степени, чем чужой. Но мне кажется, что в неназванном и неопознанном состоянии ваби-саби пронизывает и русскую жизнь, наделяя обаянием самые симпатичные черты отечественного обихода. И в первую очередь это институт дачи с его жертвенной радостью неудобств. Прелесть старой русской дачи в ее непритязательности, скромности, сдержанной, слегка меланхолической чеховской красоте и экологически здоровом отношении к окружающему. Недавно в Америке вышла архитектурная книга, целиком посвященная феномену русской дачи, как теоретическом, так и в практическом аспекте. В издании помещены проекты дачных построек начала 20 века. Сегодня в гостях «Американского часа» автор и публикатор этой книги, известный нью-йоркский архитектор и художник Антон Гликин. Антон, что это за книга?
Эта книга представляет собой каталог, который был выпущен в 1917 году, как раз накануне революции. И этот каталог дач Владимир Стори, он жил в Петербурге, он собирал эти проекты, а также проектировал какие-то отдельные дачи, беседки садовые.
Эта книга открывается чрезвычайно эффектно предисловием принца Чарльза, которому он вас, между прочим, по-дружески зовет Антоном. Какие у вас отношения с наследником?
Мы переписываемся, я в 1995 году был студентом его института, и с тех пор у нас сохранилась такая вот связь.
А в чем заключается его интерес к русской архитектуре?
Ну, вообще он интересуется традиционной архитектурой как таковой, но русская архитектура его, безусловно, интересует, поскольку это очень богатый фактурный материал для любого архитектора.
С принцем Чарльзом связаны всякие разные истории в архитектурном мире. Его критикуют за то, что он вмешивается в разные проекты, за то, что он консерватор в своих вкусах и за то, что он поддерживает бескрылые проекты. А как вы относитесь к его архитектурным взглядам?
Ну, вы знаете, в целом я поддерживаю его взгляды, однако даже у меня, как у традиционного архитектора, есть определенные расхождения. Например, он считает, что архитектура советского периода, так как она воспроизводилась в Прибалтике, предположим, и в странах Восточной Европы, это однозначно плохой опыт.
Абсолютно согласен с принцем Чарльзом.
Но вот, мне кажется, это не совсем так, поскольку все-таки, если даже сравнить панораму Таллина, предположим, предположим, советского периода и то, что там происходит сейчас, то вы увидите, насколько эта панорама была искажена небоскребами и всевозможными другими коммерческими зданиями. Но надо сказать, что вот этот вот советский планировочный опыт, он довольно любопытный, потому что, с одной стороны, качество строительства было ужасным, но, с другой стороны, если сравнивать типичные советские планировки с теми же планировками аналогичных квартир в Нью-Йорке, то мы увидим, что все-таки это достаточно был прогрессивный опыт.
Но вернемся к книге, вернемся к дачам. Ваш исторический очерк о дачах чрезвычайно интересный, и из него я узнал потрясающую цифру. Россия, пишете вы, на первом месте по числу летних домов. Как это объяснить?
Ну, это правда. Дело в том, что вообще в России дачная культура очень развита, и в рамках советского проекта, как вы помните, раздавались эти дачные участки, и именно количество частных домиков, независимо от их размера, как правило, это очень маленькие домики, это количество, скажем, выше, чем в Америке.
Вообще, это очень любопытный феномен, потому что даже самые небогатые люди пользуются дачей в России. И это не советский феномен, так было еще и до революции. Как вы объясняете, откуда такая нечеловеческая любовь к даче у русских?
Я думаю, что это связано, конечно, с огромными территориями. С другой стороны, и у американцев, в общем-то, огромная любовь к природе, и здесь очень много аналогов дач. Другое дело, что мало кто себе может позволить дачу.
Ну, у меня есть простое объяснение. Дело в том, что американцы живут на дачах, а русские их держат. Это большая разница. Американский пригородный дом, в принципе, напоминает дачу. Когда я приехал в Америку, я решил, что, ну хорошо, а где же они живут остальное время года? Может быть, дело в том, что лето настолько короткое, что надо им успеть воспользоваться. В Скандинавии тоже ведь очень любят всякие летние дачные такие домики. В Финляндии, в Швеции. Это очень распространенный способ отдыха.
Ну, может быть и так, но дело в том, что в Америке как раз сейчас очень серьезная проблема такая градостроительная, а именно так называемый suburban sprawl, то есть развитие города ничем не ограничено, и, скажем, такие вот места, как Бруклин, малоэтажная застройка, это все расползается, и, в принципе, на мой взгляд, все-таки нужно отделить городское строительство от деревенского строительства, и в этом смысле, мне кажется, американская suburbia, она, скажем, не очень хороший пример вообще для имитации как городского жилья, так и сельского жилья, потому что, например, те же садоводства, они не имели слишком развитой инфраструктуры, как это происходит в Америке. И вот эти вот малоэтажные районы, они обрастают чудовищной инфраструктурой, которая занимает огромное количество земли, и, в принципе, ничего хорошего нет.
Кроме всего прочего, в русской традиции дачная культура занимает огромное место, особенно в литературе. Мы не можем представить себе Чехова без дачи. Я, в любом случае, не могу. Это чеховская сфера, быстротечная, как русское лето, любовь, романы, жизнь. Почему так плодотворна дача для культуры?
Ну, мне кажется, это идет прежде всего от помещичьей культуры, которая, конечно, в России была развита, и вообще русский человек, он склонен к именно не институализированной свободе, как, скажем, это происходит в Америке, а именно к такой вольнице, чтобы на природе, в уединении могли развиваться искусство, литература, музыка.
Крепостной балет.
Крепостной балет, да, совершенно верно. Предположим, под Петербургом дачная культура, она развивалась очень интенсивно, и граф Шереметьев, он спонсировал оркестр, который в Лигово выплывал на плоту на середину озера, и отдыхающие могли наслаждаться этим оркестром, прогуливаясь там в лесах и вдоль озера.
Вообще, вы много пишете о петербургских дачах, и говорят, что их называли «русский Версаль».
Это правда, но единственное, что речь идет, конечно, о дорогих дачах, такие как дачи в Петергофе, в Стрельне, то есть дачи, находящиеся поблизости к царским резиденциям. Конечно, много было и дешевых дач.
И вот о них это как раз и идет речь в этой книге, которая так и называлась «Дешевые дачи». То есть это был справочник, пособие для людей, которые могли позволить себе построить дачи, причем в очень своеобразном, интересном стиле ар-нуво. Что такое дача ар-нуво?
Дача ар-нуво – это, грубо говоря, дача в стиле модерн. Вообще стиль ар-нуво позволяет впитывать определенные варианты вариации национальных традиций. В России это терем, в Скандинавии это какая-то избушка, теремок. И в этой книге как раз представлены разнообразные проекты. И в этом смысле книжка хороший пример такого глобализма того времени, потому что глобализм мы привыкли ассоциировать с какими-то отрицательными моментами, хотя было очень много хороших примеров глобализма, в частности, вот такие вот книги с типовыми проектами, с различными национальными особенностями.
Вы знаете, я ведь родом из этой дачной культуры. Я вырос в Риге, где была огромная дачная традиция. И, конечно, мы всегда жили на взморье. И только сейчас я понял, что все эти дачи были арнуво. Это бесконечно фантазийные дачи, которые были в страшном состоянии. Они все принадлежали детским садам, пионерским лагерям. Они все были в упадке. А сейчас их восстановили. И вдруг я вижу, в какой красоте я вырос. И эти дачи, это, конечно, каникулы души. Потому что те короткие месяцы, которые можно попустить дачному отдыху, люди проводили именно вот такой фантазийной среде. Что происходит сегодня с дачами?
Ну, сегодня ситуация ужасная, потому что я как раз затронул тему садоводств, и вот в этих вот поселках, которые были построены даже во второй половине 20 века, можно увидеть много примеров, кстати, вариации арт-нуво. И, конечно, сейчас вся эта культура была принесена в жертву бесконечным цементным замкам, которые строятся вокруг Петербурга и Москвы.
Вы знаете, эти новорусские дачи на меня производят очень странное впечатление, потому что они напоминают такой гулаг для богатых. Они окружены стеной, с вышками, с домовой церковью, с другой стороны, это как бы уже охрана. Как вы считаете, какая перспектива у возвращения к русской дачной культуре, к русской дачной архитектуре?
Такая же проблема существует, в общем-то, и в Америке, вот эти вот скопления богатых замков. Но дело в том, что, конечно, в России это приобрело очень вульгарные формы. Я думаю, что перспектива возвращения здесь может быть только через возвращение к традиции, к тому, чтобы мы стали смотреть на вот эту дачную культуру до революции. И я думаю, что, в конце концов, вот эта вот культура, она постепенно все-таки начнет возрождаться в России, потому что я уже обнаружил, что две или три строительные фирмы, они как раз занимаются строительством проектов, которые мы приводим в этой книге.
Антон, а какую вы хотели бы дачу для себя? Опишите свою идеальную дачу.
Ну, она уже есть, потому что мой дедушка, он еще помнил дачную культуру, и он, когда его институт выделил ему участок земли под Петербургом, он как раз построил дачу, и, на мой взгляд, как раз это и есть идеальная дача. Это очень небольшой такой деревянный домик с довольно большим участком земли рядом, в прекрасном месте, и он оставил часть леса расти и так далее. То есть мое восприятие дачи, оно уходит корнями в восприятие детства, и, слава богу, дедушка, он еще помнил все эти традиции.
Так вы считаете, что ваша книга поможет России и Америке вернуться к этой жемчужине архитектурного творчества?
Я думаю, да, учитывая то, что многие из этих проектов, представленных в книге, они являются весьма общедоступными.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы часто называем английский языком планетарной цивилизации. Но справедливости ради надо признать, что речь идет об особом упрощенном наречии, о Pidgin English, которым так или иначе владеет сегодня значительная часть земного населения. Признавая этот факт, многие хотят сделать этот упрощенный язык «глобиш», вполне официальным средством универсальной коммуникации. Сперва таким глобальным языком в западной культуре был греческий, потом латынь, затем французский, сегодня это английский. Лингвисты говорят, зачем противиться доминированию английского и вместо этого предлагают всем научиться упрощенной форме английского языка, такой, какую ему придали те, для кого он не родной. Однако этот проект и этот язык вызывают гневные протесты. О спорах вокруг глобиша рассказывает книга, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
термин «глобиш», то есть «global English», глобальный английский, был изобретен индусским лингвистом Мадукаром Гогейтом, который, видя повсеместную нужду в знании английского языка, предложил создать новый диалект, в котором все английские слова пишутся, как слышатся. В 1998 году проект Гогейта был даже представлен на рассмотрение Британского общества упрощения правописания, где, очевидно, и застрял. Но термин подхватил другой энтузиаст – вице-президент французского филиала фирмы IBM Жан-Поль Нерьер. Он предложил использовать упрощенный английский язык, для чего собрал словарь глобиша, состоящий из 1500 слов, якобы достаточных для деловых и светских отношений. Предложение Нерьера, в свою очередь, вызвало одобрение британца Роберта Маккрама, редактора журнала «Observer». Он-то и написал книгу, которую мы сегодня обсуждаем, «Глобиш. Как английский язык стал языком всего мира».
Английский язык – лингва франка третьего тысячелетия. На этом языке Китай торгует Замбией. Грек смотрит новости по CNN. Некий житель Ближнего Востока звонит в Лондон другу и предупреждает, чтобы он вышел из автобуса, до того, как автобус взорвется. Английский язык не распадется на новые языки и не умрет, как умерла латынь, потому что он поддержан интернетом, глобальным рынком, массовым консюмеризмом, системой мгновенной связи, глобализацией спорта и наследием Уинстона Черчилля.
Латынь, конечно, обижена автором зря. Она-то действительно была языком мира целое тысячелетие, а насчет английского еще неизвестно, сколько он продержится. Первые 12 глав книги «Глобиш» – биография английского языка, начиная с XIV века и до нынешнего времени, когда этот язык стал родным для 500 миллионов человек, когда говорят на нем 1,8 миллиарда человек и когда 80% текстов в интернете написаны по-английски. Популяризаторами английского языка Маккрам считает многих выдающихся англичан и американцев. От Шекспира до Марка Твена, от Чосера до Хемингуэя. Распространению английского языка нередко помогала, по выражению Маккрама, и славная ирония исторических процессов.
Отделение Америки от Англии, резко сократив владения Британской империи, невероятно расширило сферу владений английского языка. Индийское общество, находясь под гнетом британского колониализма, впитало в себя английскую лингвистическую культуру, что теперь дает индусам значительные преимущества перед китайцами. Вторая мировая война принесла английский язык на восток, а холодная война посеяла зерна английского языка в таких регионах Европы, которые до этого всячески сопротивлялись британскому и американскому культурному колониализму.
Вторую часть книги «Глобиш» автор посвящает самой идее упрощения языка ради того, чтобы им могли пользоваться все на свете. Когда-то, в 18-19 веках, языком мира был французский, оттого и выражение «франко-лингва». Но он был доступен только аристократии да узкой прослойке среднего класса. Сейчас только в Китае английский изучают 350 миллионов человек, иногда в обязательном порядке. Понятно, что всем иностранцам не удастся овладеть полноценным английским. И Маккрам цитирует премьер-министра Сингапура, который сказал, чтобы хорошо говорить по-английски, не обязательно использовать изысканные слова или подражать британскому акценту. Мы можем говорить в нормальном сингапурском тоне, который нейтрален и понятен. Маккрам подхватывает слова премьера. «Нейтрален и понятен», – пишет он, – «вот лучшее определение языка глобиш». Однако Маккрам не может не заметить, до какой степени упрощения доходит стихийное преображение английского языка ради облегчения и краткости. И не только между иностранцами.
Традиционалисты, конечно, будут оплакивать знаменитый текст Гамлета «To be or not to be, that is the question», который переводится в интернетный вариант так. Слово «to be» изображаются цифрой «to» и буквой «b», а в конце фразы знак равенства и вопросительный знак. Но не стоит впадать в панику по этому поводу. Электронный язык не опасен, он просто игрив, краток и универсален.
Это было бы верно, если бы то, что для одних только игра, для других не становилось бы языковой нормой. Маккрам сам пересказывает свой разговор с китайскими книготорговцами, которые заинтересованы только в английских бестселлерах, а не в тех книгах, которые получили Нобелевскую или Пулитцеровскую премию. Рецензент книги «Глобиш», историк языка Рой Блаун, подводит горестный итог.
Несмотря на свой энтузиазм относительно языка глобиш, Макрам дает в своей книге достаточно свидетельств того, что упрощение сделает глобальный английский язык жидким, безликим и безвкусным, и что, поддаваясь давлению глобализации и соблазну больших тиражей, издатели в англоязычных странах будут все больше склоняться к изданию универсальной глобиш-прозы, универсальных всем доступных глобиш-сюжетов, и отвергать хорошую литературу за то, что она недостаточно глобиш. Из книги Макрама делается очевидно, как удобен глобиш для корпораций и бизнесменов, захватывающих мировые рынки. Он пишет: «Microsoft плюс Dow Jones равняется глобиш». Если такая перспектива кажется ему заманчивой, то нет сомнения, что мы с ним говорим на каких-то разных языках.
Чтобы успокоить англоязычного читателя, Роберт Макрам напоминает, как трагично или иронично относились когда-то британцы к упрощению и вульгаризации английского языка во вновь образованных Соединенных Штатах. В Англии 17 века американский английский не называли иначе, как варварским. Знаменитый составитель толкового словаря доктор Джонсон писал, что американский диалект засорил английский язык, и что к этому должен быть готов всякий язык, выходящий за пределы своей страны. А Оскар Уайльд сказал кратко: «У нас теперь с Америкой все общее, кроме языка, конечно». Но уже в конце XIX века Марк Твен написал «Приключения Гекльберри Финна», признанный миром литературный шедевр, который с точки зрения языка не мог написать никто, кроме американца. Роберт Макрам, патриот английского языка, прочит ему тысячелетнее мировое господство. Прав он или нет, но его книга поможет читателям, в чьи планы входит прожить свои скромные 70-80 лет, приготовиться к тому, что знание английского вскоре станет так же необходимо, как знание таблицы умножения.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Песни Вознесенского, Высоцкий в Америке, Бродский и Битлз. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Двое из волны», Трюфо и Годар.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском? Об этом говорим с ведущим научным сотрудником «Union RAN» Алексеем Миллером и шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. 10 человек погибли и трое тяжело ранены в авиакатастрофе в Румынии. Как сообщили власти страны, военный самолет советского производства упал сразу после взлета в аэропорту города Тузла на Черноморском побережье. В Польше объявлены официальные результаты выборов президента. Победил Бранислав Комаровский, спикер Тайма. Он набрал свыше 53% голосов. Его главный соперник, лидер оппозиции Ярослав Качинский, получил около 47%. Адвокатская палата Москвы призвала Генеральную прокуратуру России рассмотреть все случаи преследования адвокатов по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital. В июне 2007 года против фонда было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов. В ходе следствия был арестован юрист фонда Сергей Магнитский, который в ноябре 2009 года скончался в СИЗО от сердечной недостаточности. Вашингтон сохраняет приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В дагестанском городе Хасавюрт убит сотрудник милиции, инспектор-кинолог, ехал в машине, которую обстреляли неизвестные. Власти Пакистана сообщили в понедельник о гибели влиятельного полевого командира талибов. По информации военных, Амирулла Мехсуд был убит в перестрелке с солдатами в столице района Северный Вазиристан, городе Мираншах. Министр обороны Израиля Эхуд Барак встретился в Иерусалиме с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом. О деталях переговоров неизвестно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторую часть «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Песни Вознесенского. Высоцкий в Америке. Бродский и Битлз. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Двое из волны». Трюфо и Годар. Половину нашего американского часа откроет рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова.
Соломон, 40 дней назад умер Вознесенский. Человек, который оказал огромное влияние на наше поколение, стихи которого я знал школьникам наизусть целыми сборниками, и я до сих пор могу вам процитировать мои любимые стихи 60-х годов. Потом все стало иначе. Мы выросли, и Вознесенский постарел, скажем так, но любовь юности осталась. И самое интересное, что Вознесенский, человек из всей этой плеяды, самый эстетский, самый такой пастернаковский, самый такой темный, да, оказался самым популярным поэтом-песенником. Не так ли?
Да, вы знаете, с популярностью Вознесенского связан один забавный эпизод. Вы знаете, что здесь, в Америке, Вознесенский очень культивировал свое знакомство с семьей Кеннеди. Он был знаком и с Бобби Кеннеди, и с Эдвардом. Эдвард написал даже предисловие к одному из американских сборников стихов Вознесенского. И особенно, конечно, он культивировал Жаклин Анасис. И у них была такая большая взаимная любовь. А Жаклин Анасис работала редактором в издательстве, где она перекупила мою книгу «Разговор с Баланчины». На этом вот мы познакомились, и она время от времени звонила мне и расспрашивала меня о разных русских культурных фигурах. И один раз она меня ошарашила следующим вопросом. Она сказала: «А скажите, стихи Вознесенского похожи на стихи Есенина?» Я страшно удивился и стал выяснять, в чем дело. Оказывается, ее большой друг Рудольф Нуреев ей сказал, что самый популярный поэт в России – это Есенин. Но она от Андрея Вознесенского слышала, что самый популярный поэт в России – это он, Вознесенский. И решила тогда поинтересоваться, похожи ли настолько стихи Есенина и Вознесенского, поскольку я один популярный поэт и другой. И я начал было ей объяснять, что совсем,
180 градусов.
Совсем не похоже. А потом я подумал, да нет, ведь Есенин. У него же такие яркие, броские метафоры. Он же был имаженист.
Вообще, надо сказать, что ранний Есенин, да Есенин и Емельяна Пугачева, это вообще, конечно, Есенин чрезвычайно сложной образности.
Он, знаете,
на кого больше всего похож, молодой Есенин? На Эзру Паунда. Они были одного направления. Трудно сейчас представить себе, конечно, но на самом деле начинало все это именно оттуда.
Так вот здесь вот как раз и можно нащупать их сходство с Вознесенским, поскольку ведь у Вознесенского главное – это яркая метафора. Он ведь тоже, по сути, свой имаженист. Но, что касается популярности, то, конечно, Есенин невероятно популярен.
Есенин национальный поэт.
Но ведь «Миллион алых роз» не уступит популярности никакой из песен на слова Есенина.
Я был в этом году опять в Японии и спросил: вы знаете эту песню? И все японцы заулыбались, эти профессора уже пожилые, и стали петь мне «Миллион-миллион алых роз». То есть прошло столько лет, по-прежнему все это знают и помнят.
И вы знаете, это ведь совсем не халтура, эти песни. Это замечательные песни, они замечательные по музыке Раймонда Пал, и по их текстам. И должен сказать, что и в «Миллионе алых роз», и в другой песне «Полюбите пианиста», которая, когда ее Вознесенский напечатал в 1983 году, она называлась «Рэгтайм». Так вот, в основе и стихов, и песен Вознесенского почти всегда лежат какие-то, как и положено лирическому поэту, автобиографические эпизоды.
Я думаю, что это вообще общий принцип для лирической поэзии, который является нон-фикшн, по моим представлениям. Она всегда описывает реальные события.
Да, и вот, скажем, эта песня «Полюбите пианист», Sister Ragtime, она тоже автобиографическая. Пианист – это он, Вознесенский. Полюбите пианиста, хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор. Это вот про себя рассказывает, и мне кажется, что вот в исполнении Андрея Миронова, который я считаю образцовым и по манере, и по этой вот некоторой ироничности этого всего, и по дикции, что тоже очень существенно в данном случае. Так вот, в исполнении Миронова это, по-моему, произведение становится вдвойне автобиографическим, поскольку здесь Миронов – это как бы представитель Андрея Вознесенского. И когда мы слушаем эту песню, то мы вспоминаем Андрея Вознесенского, каким он был – изящным, стремительным, быстрым.
Полюбите пианиста, хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор. Не спешите разрыдаться, жизнь полна импровизаций, гениальным может быть топер. Черный клавиш, белый клавиш, все, что было, не поправишь. Он еще пока не ректор, и еще пока не лист. Полюбите пианиста, быстро-быстро, очень быстро, современной музыки делиться. Но однажды вдруг возникла чемпионка мотоцикла, забежала в зал без всяких дел и сказала: завтра ралли, догоните на рояле. И рояль за ней полетел.
Этим июлем мы отмечаем 30-летие смерти Высоцкого. Вот уж действительно связанные судьбы, связанные имена и связанная слава. Я помню, когда Высоцкий умер, и печатали новоамериканцы стихи Вознесенского на его смерть. И, конечно, это одна культура, это один пласт, который нам очень дорог. Интересно поговорить о Высоцком в Америке, об этом феномене. Соломон, вы помните, мы ведь вместе были на концерте, который Высоцкий давал в Америке?
Да, в Квинс Колледже. И должен сказать, что это было очень-очень интересное событие, потому что большего контраста, чем Высоцкий на эстраде, чем Высоцкий вот в зале, когда он общался до этого концерта с такой избранной аудиторией, невозможно себе было и представить, потому что он был чрезвычайно скован, чрезвычайно напряжен.
Это была, конечно, эпоха холодной войны. 78-й год был, да? 79-й. Это был самый такой тяжелый период отношений между Америкой и Россией.
Он с огромной осторожностью отвечал на вопросы. Знаете, как говорится, опасался провокации, да? Хотя все на него смотрели влюбленными глазами, никаких
это
провокаций.
Это же сидела аудитория, да, таких, как своих, мы. Да, мы просто это были.
Да, и студентов российского происхождения из Квинс Колледжа, которые вообще и были счастливы.
Что несколько затесавшихся американцев, да, смотрели больше на нас, чем на Высоцкого, потому что восторг наш был, конечно, неописуем.
Высоцкого, я должен сказать, что американцы, не связанные с Россией, совершенно не понимают. Я помню, как я уговорил критика «Нью-Йорк Таймс» пойти в концерт Высоцкого, говоря, какой он замечательный, и так далее, и так далее. И тот вернулся с концерта в полном недоумении, и даже, я сказал бы, раздражении, потому что все это ему показалось каким-то аффектированным, с одной стороны, и примитивным, с другой. И пострадал от этого, как не смешно, Акуджава, потому что, когда приехал Акуджава, и я опять его порекомендовал критику этому, то он уже не пошел вообще, потому что он считал, что моим рекомендациям он больше доверять не может.
Знаете, это любопытная история. Дело в том, что и Высоцкого, и Акуджаву поют на иностранных языках. Я, например, слышал концерт Акуджавы на французском языке, и на меня произвело сильное впечатление. Мне показалось, что Акуджава вполне вписывается в традицию шансонье французских, и он как-то на своем месте. Но Высоцкий на иностранных языках — это довольно странно слушать. У меня есть, например, пластинка Высоцкого на иврите, что уже совсем такая диковинка.
Но предпринимаются, тем не менее, попытки абсорбировать, если угодно, Высоцкого в сферу английского языка.
Вы знаете, это все наши соотечественники за рубежом, которые привезли с собой из России несколько вещей, с которыми они не могут расстаться. Например, КВН. И вот Высоцкий — это как КВН, он продолжается за границей и продолжает традицию. Это такой как бы застывший монумент нашему прошлому.
Да, но это также действительно попытка внедрить поэзию и музыку Высоцкого в современном американское общество, и именно сделать это вот на стыке американской и российской общин. Одним из тех, кто этим занимается, Вадим Астрахан, американский криминалист, который сам переводит и сам поет Высоцкого, и вот как в его исполнении звучит переведенная им на английский язык баллада о вольных стрелках Владимира Высоцкого.
Gallows even thinner than it was. You can find yourself a shelter in the woods, you won't regret. It is definitely better than the whip you always get. All you paupers and you beggars born to live the life of rats, and the vagabonds and stragglers who have nothing but their debts. If you find yourself in trouble, seek your freedom in the woods. It's the kingdom of the noble king of rebels. Other, not afraid of edgy jokes. They accept and treat with honor all the crazy roughneck folks. Even knights sometimes are hiding in the forest for a time. Those who are not law-abiding never have a silver dime. Looking out for dear merchants that may take the forest route. They were slaves and they were servants, but free archers they are now. Those who lost all of their fortune, given shelter, given food. On the forest path is walking king of rebels, Robin Hood.
Музыкальный мир Бродского.
Бродский, как вы хорошо, Саша, знаете, не только был меломаном и слушал серьезную музыку, но также он любил популярные жанры. Он любил, например, петь в компании «Марш прощания славянки». Он любил знаменитую эту немецкую сентиментальную песенку «Лили Марлен».
И перевел ее.
Да. И он очень любил «Битлз». Ему нравилась их музыка и, что немаловажно, их стихи, тексты их песен.
Бродский чрезвычайно серьезно относился именно к поэтическому творчеству «Битлз», и не раз об этом говорил и писал, и думал, и размышлял. Он все время пытался понять, как поэзия может стать по-настоящему популярной. Ведь это была главная тема его жизни. Он говорил, что до тех пор, пока существует рифма, поэзия будет близка троглодиту и профессору. Вот он хотел найти что-то среднее между троглодитом и профессором, и находил это у «Битлз».
Вообще, Бродскому хотелось быть популярным. О нем сейчас задним числом такое представление сложилось, как о человеке, который жил в какой-то башне слоновой кости, и как бы витал над схваткой. И очень интересно, что действительно вот такой имидж Бродского и сложился. И что-то в этом есть. В нем было действительно что-то, что возвышало его над какими-то такими дрязгами, текущими. Но при этом ведь он был человек очень погруженный в то, что Достоевский называл «злобой дня». И его также интересовали практические вещи, связанные с поэзией. Ему действительно хотелось быть популярным, хотелось, чтобы его читали.
Вы знаете, кроме этого, феномен «Битлз» заслуживает самого большого интереса и анализа с точки зрения высокой поэзии. Когда Аллен Гинзберг приехал в Венецию к умирающему Эзре Паунду, Эзра Паунд сказал: «Ну что, пока я сел в сумасшедшем доме, пока тут такое творилось, ну что вы тут натворили?» И Аллен Гинзберг, битник, тот же достаточно сумасшедший, достал пластинку «Битлз» и сказал: вот это голос нашего поколения.
Вот это вот, очевидно, Бродский во всем этом и чувствовал, и ему принадлежит перевод, сделанный для ленинградского журнала «Костер», текст песни «Битлз» «Yellow Submarine», «Желтая подлодка», и звучит она так, в интерпретации Бродского: «В нашем славном городке жил один моряк седой, он бывал в таких местах, где живут все под водой». Незамысловато, но петь можно, а припев, разумеется, есть: «Подлодка желтая у нас, желтая у нас, желтая у нас». Когда я теперь слушаю «Yellow Submarine» в исполнении Пола Маккартни, который, кстати, эту песню спел в Москве на Красной площади в 2003 году, 24 мая, в день рождения Бродского. Вот так вот совпало. Так вот, когда я слушаю эту песню, то я также немедленно вспоминаю и перевод Бродского.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine.
submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Пока мультиплексы Америки сдались в плен летнему Голливуду, который в этом году отнюдь не блещет оригинальными развлекательными фильмами, нью-йоркские кинофилы собираются в элитарных залах, чтобы посмотреть фильм о бурных отношениях двух гениев французской новой волны – Трюфо и Годара. У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Французский документальный фильм режиссера Эммануэля Лорена «Двое на волне» рассказывает историю отношений, дружбы, конфликта и разрыва двух выдающихся кинематографистов Франсуа Трюфо и Жан-Люка Годара.
Le 4 mai 1959, en soirée, au Festival de Cannes, a lieu la projection officielle des 400 coups. C'est un triomphe. Le Festival 1959 consacre la nouvelle vague comme événement public.
Moteur.
Говорят, что их отношения – это классическая ситуация любви и ненависти. Причем good guy, симпатичный человек – это Трюфо, а bad guy – это, конечно, Годар. Так ли это?
В какой-то степени так, но дело сложнее. Фильм по своей структуре и творческим амбициям скорее подходит к категории кинолекции, чем кинофильма. Но пропустить подобную картину, понимаете, я не мог. Как и множество других в городе, которые заполнили зал фильм-форума. И дело не только в новых, ранее мне неизвестных документальных киноматериалах. Например, Годар и Трюфо призывают к бойкоту Каннского кинофестиваля во время студенческих волнений в Париже.
Это 68-й год, да?
Совершенно верно. Очень интересно. И не только во фрагментах ранних короткометражных фильмов Трюфо и Годара, которые безошибочно точно очерчивают уже в ранних работах территорию будущих эстетических инноваций, которые сделают оба автора. Разные инновации. У всех у нас есть неугасающий интерес к дихотомическим парам, ответственным за эволюционные изменения, если угодно, потрясения, будь то искусство или социальная сфера. Трюфо Годар вполне попадает в категорию, скажем, Леннон Маккартни.
Толстой Достоевский.
Толстой Достоевский. Ван Гог Гоген. Или же, возьмем по-другому, Дантон Робеспьер, Ленин Троцкий, да? Отношения лидеров превращают историю общества или же историю искусства в персональную личную дружбу, а затем в конфликт. То, что в определенной степени знакомо всем нам. И потом, есть что-то архетипическое в подобных дружбах, конфликтах. Немного предыстории. Трюфо знаменитый и яростный критик существующих норм во французском кино. Пишет статьи для легендарного Cahiers du Cinéma, и в 58 году фигура настолько одиозная, что ему закрыт доступ на Каннский кинофестиваль. Спустя год министр культуры Франции Андре Мальро представит на Каннский кинофестиваль 400 ударов Трюфо. Фильм триумфально принят и жюри, и публикой, и критикой, и был награжден за лучшую режиссуру. Всего лишь через год на «Последнем дыхании» первый полнометражный фильм Годара, сделанный при поддержке и финансовом, и человеческом личном благословении Трюфо, сценарий фильма «Совместная работа Трюфо и Годара». Изначально же сама история, сама криминальная хроника была от Франсуа Трюфо, и он превратил эту находку в историю, сделал из нее сюжет. Принято считать, что именно эти два фильма обозначают начало новой волны. Но эстетические инновации 400 ударов и на последнем дыхании имеют совершенно разную, с моей точки зрения, природу, и она характеризует характеры этих двух людей.
Des tabous, des lois, comme ça, c'était de montrer que tout ça était sans aucune valeur.
Итак, с моей точки зрения, 400 ударов – фильм традиционной нарации. Фильм новый по материалу, история 14-летнего мальчишка, который ищет себя в казенном враждебном мире семьи и школы, бесспорно остро антибуржуазный, как было принято говорить когда-то. Но эстетический фильм приемлемый, инновационный без скандала. Кроме того, вполне во французской традиции, между прочим, фильма Жана Виго и его знаменитого «Ноль за поведение». Главной ролью Трюфо снимается 14-летний мальчик, реальный, достоверный, который живет теми же самыми проблемами, что его герой. Мальчика зовут Жан-Пьер Лио, ему предстоит сыграть много ролей во многих фильмах «Новой волны». Инновация Годара лежит в иной области, является подлинно революционной. Это не фильм, это просто какой-то фарс, пощечина зрителям, говорит почтенная дама сразу после показа фильма на Каннском кинофестивале. Годар сделал фильм, который озадачивает. Зритель не знает и никогда не узнает всерьез или понарошку рассказана вся история. Словно в традиционной нарации Годар распускает крепко затянутые шурупы, которые должны удерживать части, и вместо строгого архитектурного построения нечто пластичное, как конструктор Лего, открытое многим интерпретациям, нечто убегающее от жесткой оболочки жанра. Эта неуловимость обманчивой жанровой принадлежности, вероятно, самое главное и самое большое открытие в кино за многие годы.
Вы знаете, для меня эти фильмы очень разные, потому что, как вы совершенно справедливо сказали, Трюффо остался в своем времени, а Годар открыл наше время. И он по-прежнему является, на мой взгляд, эстетической инновацией первого класса, потому что он до конца оттягивал финал. И вот это вот несбывшееся ожидание финала поддерживает в зрителе то самое состояние экзистенциальной тревоги, о котором и рассказывает это философское направление.
Правильно, но более того, мы никогда не видим крови. Бельмондо бежит так, как если бы его то ли смертельно ранили, то ли он притворяется, что его смертельно ранили. И держится за поясницу, может, у него схватило поясницу. Его смерть на мостовой есть и смерть, и словно пародия на смерть. При этом ужас заключается в том, что и первое, и второе не исключают друг друга, можно и умирать, и играть умирающего. И именно это делает Годар. В этой двусмысленной неопределенности, трехсмысленности все содержание годаровского инновационного кинематографа. Фильм получил престижную награду, приз Жана Виго, и в замечательном фрагменте раннего интервью в фильме Лорана Годар говорит: «Благодаря успеху моего первого фильма, который так хорошо принят публикой, у меня теперь есть возможность делать новые фильмы, которые, я надеюсь, публика будет ненавидеть».
Он оказался абсолютно прав, потому что все последующие фильмы Годара, одни лучше, другие хуже, но все они воспринимались штыки, и никогда уже больше такого успеха у него не было.
У него не было такого успеха, но он сделал восхитительные картины. Он сделал «Альфавиль», он сделал «Мужское и женское», он сделал «Уикенд». Можно по-разному относиться к его фильмам.
Я отношусь по-разному.
Я тоже. Среди них есть гениальные, есть очень интересные, есть немыслимые, которые смотреть невозможно. Но, что важно, Годар искал возможность постоянного реакционного мгновения. Это в нем было заложено изначально. Это был его вектор, некая перманентная эстетическая революция по Годару. Если революция прекращается, начинается либо стагнация, либо реакция, и то, и другое – смерть. Одна из возможностей избежать эстетической стагнации по Годару – превратить эстетическую революцию в революцию социальную. Фильм как винтовка, утверждает Годар. Студенческие волнения, которые происходили в Париже в 1968 году, утверждают авторы фильма, были словно кадры из фильмов «Новой волны». Звучит это остроумно, но я с ними не согласен. Может быть, как из фильмов Годара, но я не уверен, что из фильмов Трюффо. Дружба Трюффо и Годара закончилась совсем в 1973 году, после выхода на экран фильма «Трюффо. День под ночь» или «Американская ночь» в русском переводе. Фильм рассказывает о превратностях жизни и работы съемочной группы и, конечно же, воспринимался всеми как комментарий Трюффо по поводу кино и места кинематографа в жизни общества. «Ты лжец», — написал Годар Трюффо, — «и твой фильм сплошная ложь. Американская ночь получил Оскар за лучший иностранный фильм. Ты дерьмо, — ответил Трюффо, — и твои фильмы опасная пропаганда». Архетипичность Трюффо и Годара в различных степенях революционного радикализма. Всегда есть те, кто посчитает, что революция должна продолжаться, и те, кто посчитает, что уже достаточно.
Троцкий и Ленин.
Трюффо был из вторых. Впрочем, вероятно, он и не был революционером, просто был очень молод и очень талантлив, что не одно и то же. Похоже, но не одно и то же. Так закончилась дружба. Но есть и третий персонаж. Очень интересно. Есть Жан-Пьер Лео, тот самый, который снимался у Трюффо и Годара. Актер, которому суждено было сыграть немало двойников Трюффо в фильмах Трюффо и столько же ролей в фильмах Годара. Они делили актера, как делят любовницу. И в самом конце этого документального, длинного, большого, серьезного фильма авторы дарят нам маленькую жемчужину. Мы видим на экране 14-летнего Жан-Пьера Лео. Доброжелательный, круглощекий, очень обаятельный мальчик отвечает на вопросы режиссера Трюффо, которого мы не видим в кадре. Это материал кинопробы, 1958 год. И мальчишка рассказывает: «Я живу не в Париже, но недалеко, 200 километров. Я приехал на электричке, когда узнал, что вы ищете мальчика моего возраста для кинопробы. Я очень хочу сниматься в кино. Я знаю, что вам нужен такой наглый мальчишка. Мне кажется, что я похож на него. Я могу вам подойти». И что-то еще вот в таком духе, не очень важное по существу, но совершенно потрясающе интересное в контексте истории кино. Вот с этого обаятельного мальчишки, с этого кадра, с этой кинопробы началась та самая эстетическая революция, которая сделала и Трюффо, и Годара.
J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Très près du documentaire, avoir le moins possible de travailler, fonctionner avec le minimum de fiction.
Il y avait certaines légendes, alors il était bon de détruire ces légendes. Alors il fallait démolir ces fausses légendes pour que le cinéma français renaisse.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Антон Гликин, Марина Ефимова, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».